В эфире радио «Эхо Кавказа». Новогодняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кризисы, протесты и клуб без линии фронта. Итоги года подводят в Тбилиси и в Сухуми. Рубрика «Голоса» временно, рубрика «Тосты». Пожелания к Новому году собрали корреспонденты «Эхо Кавказа». Итоги года – грузинская экономика, рост без благосостояния. Все это, а также многое другое, в том числе новогодний блок Изиды Чания и столь же новогодний демарш югостинского парламента, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. Начинаем программу с международных новостей. В Магнитогорске в многоэтажном жилом доме обрушился подъезд. Обнаружено четверо погибших, судьба десятков человек остается неизвестной. В больницах с травмами средней тяжести находятся пятеро, среди них один ребенок. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил о введении режима чрезвычайной ситуации, будет объявлен траур. В Магнитогорск уже прибыл президент Владимир Путин. Причиной трагедии стал взрыв бытового газа. Случилось это около 6 утра по местному времени. Очевидцы рассказывают, что слышали крики и просьбы о помощи. Из-за раннего времени многие, кто оказался под руинами, во время взрыва еще спали. Взрывом снесло одну секцию, еще одну, по словам мэра города Сергея Бердникова, из-за аварийного состояния придется расселять. Воняло газом так, что глаза слезились, говорят жители соседних подъездов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В связи с произошедшим, кроме президента Путина, в Магнитогорск отправились министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. Вступило в силу решение США о выходе из ЮНЕСКО. С 31 декабря Соединенные Штаты не будут платить членский взнос, а также потеряют возможность избираться в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО. О планах покинуть международную организацию США объявили 12 октября 2017 года. Вашингтон обвинил ЮНЕСКО в антиизраильском уклоне. При этом США планируют продолжить работу с организацией в качестве постоянного наблюдателя. ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Она действует с 1945 года. Мещанский суд Москвы арестовал на 2 месяца Виталия Чикирева, задержанного по делу об исчезновении клиентки сервиса «Блаблакар» Ирины Ахматовой. В Следственном комитете заявили, что подозреваемый дал признательные показания. Интерфакс отмечает, что Чикирев был ранее судим за изнасилование и разбой. 29-летняя Ирина Ахматова пропала 23 декабря. Она направлялась на личном автомобиле из центра Москвы в Тулу. По данным следствия, на юге столицы женщина взяла попутчика, которого она нашла при помощи сервиса «Блаблакар». Тело женщины до сих пор не найдено. По данным тульского издания MySlo.ru, автомобиль пропавший обнаружили в Ярославле. На машине не было номеров, а салон был вымыт изнутри, уточняет портал 76.ru.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ингушетии убит религиозный деятель Ибрагим Белхароев. Неизвестно обстреляли его автомобиль в ночь на 31 декабря. По данным Кавказского узла, водитель Белхароева находится в реанимации. Как сообщает Кавказ Реали, около дома убитого религиозного деятеля собираются его последователи. По мнению местных жителей, убийство Белхароева связано с его конфликтом с властями. Это покушение на Белхароева не первое. В мае 2016 года источник правоохранительных органов сообщил о подрыве автомобиля Белхароева возле его дома в Назране. В результате инцидента тогда никто не пострадал. Позднее в МВД уточнили, что автомобиль был не взорван, а сожжен. В октябре 2017 года Магасский районный суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве машины Белхароева. Его приговорили к 3,5 годам колонии. Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-Хаджи Белхароева, который возглавлял одно из течений ислама в Ингушетии в 19-м начале 20 века. При этом сам деятель не имел религиозного образования и не являлся шейхом. В числе его родственников старейшина религиозного направления или вирда, последователи Батал-Хаджи Белхароева, султан Белхароев, умерший 7 октября 2017 года, и депутат парламента республики Ахмед Белхароев. В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина США Пола Уиллана по обвинению в шпионаже. В отношении американца возбуждено уголовное дело, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. ФСБ заявляет, что гражданин США задержан во время шпионской акции. Другой информации ведомство не сообщило. Посольство США в Москве пока никак не прокомментировало произошедшее. СМИ отмечают, что задержание произошло 28 декабря, но Центр общественных связей ФСБ России официально объявил об операции лишь спустя 3 дня. В Украине началась президентская избирательная кампания. Она продлится 90 дней. Центральная избирательная комиссия страны прекратит прием документов от кандидатов 3 февраля 2019 года. После завершения регистрации кандидаты смогут начать предвыборную агитацию, которая продлится до 29 марта. Согласно данным социологических опросов, поддержкой избирателей пользуется глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, оппозиционный политик Юрий Бойко, а также действующий президент Петр Порошенко. Поддержка нынешнего главы государства высказались 9,4% опрошенных. Возглавляет рейтинг Юлия Тимошенко. У нее... Великобритания планирует создать новые военные базы после выхода из состава Европейского Союза. Об этом издание The Daily Telegraph рассказал министр обороны Гэвин Уильямсон. По его словам, Британия должна продемонстрировать, что снова готова выступить в роли глобальной державы. Министр не уточнил, где будут размещены базы. В свою очередь, журналисты предположили, что речь идет о бывшей британской колонии Гайане, Сингапуре или Брунее. Уильямсон отметил, что рассматривает Брекзит как один из наиболее важных моментов для британцев со времен победы во Второй мировой войне. По словам министра, выход из ЕС открывает новые возможности для участия Соединенного Королевства в мировой политике. Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. Страны ЕС одобрили соглашение о Брекзите на саммите 25 ноября. Пока не ясно, примет ли договор британский парламент. Голосование намечено 21 января. Большинство членов парламента отказывается одобрить соглашение. Одних не устраивают его условия, другие выступают против выхода из Евросоюза и призывает к повторному референдуму по Брекзиту. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Дмитрий Манява подводит итоги года тяжелых круглых годовщин, кризисов, отставок, выборов и протестов. В общем, годы выживания грузинской мечты.
2018 год остался позади, словно минное поле, которое все же удалось пересечь. Аберрация близости способствует преувеличению значимости недавних событий, прежде всего президентских выборов, хотя причины, превратившие 2018 в год кризисов, относятся к более раннему периоду. В начале года граждане уже знали, что внутрипартийная борьба в грузинской мечте обострилась, но располагали лишь обрывками информации. Они напряженно вглядывались в темноту, подобно припозднившимся прохожим, которые слышат вопли и топот, но еще не понимают, что происходит. В апреле вспыхнул открытый конфликт между депутатами парламентского большинства. В мае пост председателя грузинской мечты вновь занял Бедзина Иванишвили. В июне он принудил к отставке премьер-министра Георгия Квирикашвили, а в июле попытался, наконец, объяснить избирателям, что произошло на самом деле. Но ситуация нормализовалась лишь отчасти. В Политбюро правящей партии начались разногласия по поводу кандидатов в президенты. Они косвенно повлияли на результат первого тура и десятки стычек, связанных с возможными назначениями. В 2018 мы увидели падение премьера Квирикашвили, а также министра экономики Кумсишвили и раздел их владений. Позиции мэра Тбилиси Каладзе укрепились, тем более, что председатель парламента Кубахидзе, как правило, действовал в его интересах. Места на авансцене заняли новый премьер Бахтадзе и министр внутренних дел Гахария. Возможно, одного из них следует назвать экономическим, а другого – силовым премьер-министром. Но важнее иное. После парламентских выборов 2016 года грузинская мечта приблизилась к режиму фактической однопартийности и перестала адекватно реагировать на очевидные угрозы и изменения общественного мнения. Ее лидеры занимались переделом сфер влияния, а руководителей среднего звена интересовали прежде всего кадровые перестановки перед очередными выборами. Нечто похожее происходило с нацдвижением в 2010-2012 годах. Внутрипартийная конкуренция в нынешнем виде раздражает избирателей, но Иванишвили не удается стабилизировать ситуацию. Запас прочности, которым он обеспечил грузинскую мечту, сегодня работает против нее. Лидеры партии зачастую не задумываются о последствиях своих шагов, полагая, что ошибки можно будет исправить за счет неисчерпаемых по местным меркам ресурсов Иванишвили. На первый взгляд дело обстоит именно так. Несмотря на серию грубых просчетов и уязвимость кандидата, грузинской мечте удалось провести мобилизацию перед вторым туром президентских выборов и почти повторить свой рекорд. Соломи Зурабишвили набрала 97,11% от количества голосов, полученных мечтой в 2012 году. Но из этого отнюдь не следует, что в политике можно вести себя так же легкомысленно, как в публичном доме. На самом запоминающемся фото 2018 года запечатлены тысячи огоньков в руках участников акции протеста. 31 мая они вышли на проспект Руставели, чтобы поддержать Зазу Саралидзе, который требует справедливо расследовать убийство сына. Грузинской мечте удалось локализовать кризис ценой отставки главного прокурора Ираклия Шотадзе и целого ряда лихорадочных маневров в политическом и информационном пространстве, но она понесла значительные репутационные потери. В апреле 2018-го погибли шестеро ткибульских шахтеров, а в июле еще четверо. Под давлением общественности властям пришлось заняться вопросами безопасности труда и принять хоть какие-то, пусть половинчатые меры. Но ни шахтовладельцы, ни послушные им чиновники не никогда не объяснят, почему это было сделано после очередной трагедии, а не до нее. Ярким событием стали акции протеста против демонстративно грубого рейда полиции по ночным клубам. Они впервые предоставили лидерам грузинской мечты возможность сказать консервативному электорату, что для снижения напряженности нужно смягчать наркополитику, а сын Бедзина Иванишвили, Бера, и вовсе поддержал легализацию травки. Но после этого правительство совершило грубейшую тактическую ошибку, причиной которой могла стать разве что неуемная алчность, инициативная обсуждение законопроекта о производстве марихуаны в Грузии непосредственно перед выборами. После первого тура его пришлось отозвать из парламента, дабы умилостивить разъяренный епископат и паству Грузинской Православной Церкви. В 2018-м представители церкви сделали больше политических заявлений, чем когда бы то ни было в новейшей истории Грузии. Светские власти шли от кризиса к кризису, а духовные не безуспешно пытались расширить зону контроля и зашли бы гораздо дальше, если бы не внутренняя борьба вокруг вероятного преемника или второго, так называемого цианидового дела, проблема украинской автокефалии и так далее. Небольшая иллюстрация. В субботу хорепископ-патриарха Иаков сказал, что если министр внутренних дел Гахария пойдет на повышение, я его сброшу, и пусть сам смотрит, станет ли он премьером. Не станет. А если станет, у правительства будут серьезные проблемы с церковью. Интересно, что конкордат 2002 года в статье 1 пункт 4 рассматривает хорепископа как одного из официальных представителей церкви. Так что в каждом подобном случае следует тщательно разбираться, где кончается его личное мнение и начинается общецерковное. В беседе с ТВ Первеле владыка также отметил, что собирается сильно побить некоего бизнесмена. Георгий Гахария действительно укрепляет позиции. Пропагандистская машина успешно раскручивает его. И несмотря на то, что в первые 7 месяцев 2018 года преступность выросла на 55,81%, многие сторонники мечты считают его олицетворением грядущего «Ноэ Орднунга». Во внешней политике в 2018-м все шло своим чередом. Грузия предсказуемо и планомерно продвигалась на Запад. 16 декабря вступила в силу 78-я статья Конституции, обязывающая власти принимать все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО. А вот отношения с Россией скорее ухудшились, несмотря на расширение торгово-экономических связей. Грузия крайне негативно восприняла смерть Арчила Татунашвили в Цхинвальском изоляторе и долгие переговоры о выдаче его тела. Другие, менее значительные эпизоды, споры о лаборатории Лугары и так далее, также способствовали риторической эскалации. Радикализация общественного мнения постепенно лишила правительства пространства для маневра, и сегодня премьер Бахтадзе вряд ли рискнет повторить весьма мягкое обращение премьера Кверикашвили к руководству России и уж тем более сделать что-нибудь условно пророссийское. В минувшем году граждане Грузии чаще интересовались событиями в других странах, сменой власти в Армении, церковными проблемами в Украине, инфляцией в Турции, ситуацией в Евросоюзе и так далее, что отразилось в СМИ и соцсетях. Из украинских инцидентов особый резонанс вызвала депортация Михаила Саакашвили. Во второй половине неудачно начавшегося года он достиг значительного успеха в Грузии. Поддержанный им Григол Вашадзе получил во втором туре выборов 780 680 голосов. Националы добились лучшего результата за последние 5 лет. Но затем Саакашвили оступился. Призвав избирателей к неповиновению и к уличным протестам, он вместе с партией не сумел обеспечить проведение многолюдных митингов и предоставил насторожившимся было оппонентам возможность в очередной раз посмеяться над его бессилием. 2018 стал годом сильнейшего разочарования граждан, мечтавших о третьей силе. Их снова вынудили выбирать меньшее из двух зол, а политики, которые, по идее, должны были олицетворять некую альтернативу, в целом вели себя как малыши в песочнице. Грузины, как правило, смотрят на экономику сквозь призму психологии, и накопившаяся усталость от бедности перечеркивает скромное улучшение основных показателей. Именно поэтому крайне сомнительная, но эффектная акция выкупа безнадежных долгов перед выборами вызвала больший резонанс, чем облегчение налогового бремени для малого бизнеса или попытка реформировать систему кредитования. Когда жители Грузии, в том числе и эксперты, рассуждают о радикальных переменах, обещанных Иванишвили, они зачастую имеют в виду не конкретные шаги, а ощущения, которые должны были сопутствовать очередной перестройке. Что ж, иногда проще чувствовать, чем считать и размышлять. Очень сложно перечислить все фоновые, но важные процессы. Частые скандалы в Совете юстиции постоянно напоминали о патологических изменениях в недрах судебной власти. Радикальные националистические организации окрепли и пару раз, прежде всего 13 мая, едва не довели дело до массовых беспорядков. Отношения грузинской мечты и ведущих неправительственных организаций неуклонно обострялись, и попытки укрепить ветшающий, но все еще жизнеспособный режим начали входить в очевидное противоречие с необходимостью дальнейшей демократизации, столь желанной для значительной части общества и европейских партнеров. 2018 был годом страшных воспоминаний. После августовской войны минуло 10 лет, а после падения Сухуми – 25. И даже столетний юбилей провозглашения независимости иногда напоминал о том, что случилось с Первой Республикой через неполных 3 года, но вместе с тем свидетельствовал о воле к жизни и любви к свободе. О ней говорили и грузинские книги на франкфуртской книжной ярмарке. В 2018-м наша страна стала ее почетным гостем. Главное, что в минувшем году Грузию не покинуло то, что позволяет ей оставаться собой, вопреки планам враждебных империй, да и самой смерти. То, что Мераб Мамардашвили описывал как талант незаконной радости или талант жизни. Это действительно одна из исторических ценностей культуры. Ну, есть у грузин талант радости. Незаконной радости, в самом деле, потому что ничего нет для того, чтобы она была, или все есть, чтобы ее не было. И очень важно, чтобы мы не утратили его в наступающем году.
Это была позиция Дмитрия Мынявы, которую прочитал Демис Паланда. Наши авторы продолжают прощаться с 2018-м. Наш сухумский блогер Изида Чаня решила, впрочем, не портить людям праздник, подводя его итоги. Вместо этого она предлагает сразу поговорить о 2019-м. Все вместе подумать, что в нем сделать для лучшей жизни. Идеи прилагаются.
Накануне Нового года совсем не хочется портить себе настроение подведением итогов, не представляющих большого интереса для страны и общества. На мой взгляд, лучше потешить себя мыслями о лучшем будущем. Но чтобы не превращаться в беспочвенную мечтательницу, попытаюсь озвучить интересные, на мой взгляд, идеи и предложения, прозвучавшие в уходящем году, безотносительно от того, кто и с какой целью их озвучивал. Подчеркну, что не ставлю перед собой амбициозные цели, достойные деятельности какого-нибудь научно-исследовательского института. Проанализировать идеи, направленные на кардинальные социально-экономические реформы. Я лишь попытаюсь пунктиром обозначить то, что показалось мне реализуемым в нынешних условиях в течение одного года. И начну я с экологии, а вернее с проблемы пластика, который в условиях отсутствия в Абхазии перерабатывающих заводов еще не стал национальной катастрофой только по одной причине – многочисленности населения. Между тем, количество его растет, на переработку государства средств нет. Для бизнеса этот проект не интересен, так как население, как выяснилось, использует достаточно пластика, чтобы вредить природе, но этого же количества недостаточно для удовлетворения коммерческого интереса. Призывы к бережному отношению к природе дают результат незначительный. И в этой ситуации мне показалась очень симпатичной мысль о запрете на пластик в государственном масштабе, ввоз в страну пластиковой продукции и ее производство на территории страны. Во-первых, это защитит местного производителя, но самое главное – защитит окружающую среду. Было бы очень мило, если бы государственные мужи и политики в предвыборной гонке не забыли об экологии. Еще один предмет моего интереса связан напрямую с энергетической безопасностью страны. Напомню, что в Абхазии самая дешевая электроэнергия – 40 копеек для потребителя, 20 для государственных учреждений и 80 для коммерческих организаций. Сделать проект по реконструкции устаревшей энергосистемы более реалистично помогут следующие предложения. Поднять стоимость цены за электроэнергию для госучреждений и убрать ничем не подкрепленные льготы на оплату электроэнергии для огромного количества потребителей. 40 копеек – посильная ноша для силовиков, получающих по абхазским меркам приличные зарплаты и пенсии. Говорят, что такое просчитанное предложение давно лежит под сукном, где-то в правительственных кабинетах. И в 2019 году есть шанс извлечь идею из-под завалов нереализованных дел. Следующая идея, прозвучавшая в одном из интервью действующего политика, также кажется мне удачной. Он предложил перераспределить средства, поступающие в социальные фонды. По его мнению, при рациональном использовании этих денег хватит на решение многих проблем. И это очень похоже на правду, так как в Абхазии сегодня 39 категорий пенсионеров, одни из которых получают пенсию в 50 тысяч рублей и выше, а другие 500 рублей. Одни получают по 2-3 пенсии одновременно, другие – одну. Очевидно, что здесь есть поле деятельности для восстановления социальной справедливости. И напоследок о самом главном – коррупции. Ни одна самая расчудесная идея не будет реализована до тех пор, пока общество и политики не придут к согласию, что с этой бедой надо бороться сообща. Группа энтузиастов не первый год лоббирует принятие закона об обязательном декларировании собственности и признании незаконного обогащения уголовным деянием. На сегодняшний день только один политик публично высказался против принятия такого закона, лукаво объяснив свою позицию тем, что общество еще не доросло до этого и что введение статьи 20 Конвенции ООН по борьбе с коррупцией может отпугнуть инвестора. Но циничные доводы одного политика не в счет. К тому же глава государства на пресс-конференции по итогам 2018 года заверил журналистов, что является сторонником внесения поправок в законодательство страны, связанных с противодействием коррупции. Дело за малым, за согласием парламента. Надо просто вынести проект на обсуждение и проголосовать нажатием кнопочки. Даже руку поднимать не придется. А вдруг в 2019 году, накануне президентских выборов, депутаты обрадуют общество законодательным решением этого вопроса. Тогда и президентские выборы не будут выглядеть сплошной схваткой людей, рвущихся к власти с целью наживы. А значит, приобретут некоторый смысл для электората. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
Голоса.
Между тем, жители Абхазии полагают, что 2018 год в Абхазии не был богатым на события. Все было очень стабильно и без каких-то глобальных перемен. Таков общий настрой сухумчан, с которым побеседовала Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
Какие самые главные события были в 2018 году?
Очень много событий. Самое главное, родилось много хороших детей. Ну, еще и строительство ведется, и ремонт ведется всех зданий, квартиры ремонтируют. То есть все на марш. Наташа.
Ничего особенного у них. Произошло. Ваша.
Даже не знаю, ничего такого, по-моему, не было у нас в этом году. Одни только отрицательные эти были. Ничего такого. Кристина.
У меня сын родился. Важнее ничего не случилось. Елки красивые стали ставить, не такие страшные, как раньше были. Больше ничего. Александр.
Особых не было таких хороших событий, к сожалению.
Ваша жизнь.
Тихо, спокойно. Дети, школа, работа. В Израиль съездила. События хорошие. Ну, мир в Абхазии, спасибо. Вот это событие. А так особо ничего такого я не видела.
Люба!
Конечно же, это 25-летие со дня победы в Отечественной войне народа Абхазии. Это большая дата в истории нашего государства и всего народа. И, конечно, празднование этого события, я думаю, что у нас у всех осталось в памяти об уходящем году. Умер Шарль Азнавур, тоже, честно говоря, такая очень большая потеря лично для меня, как для представителя армянского народа. Минасян Роберт.
Ничего я вам не могу сказать. Для меня самое главное событие – это мои внуки. Внучка – событие года. Меня зовут Ирина Николаевна.
В Абхазии ничего.
Ничего не было?
На мой взгляд, нет.
Муфти Ласурия, юбилей, дач.
У нас лучше стал курорт. Очень много новых зданий. Город такой более красивый, респектабельный. Все стараются повысить комфорт. Также уровень. Мне нравится, наша молодежь стала очень много уделять внимания именно учебе. И вообще, конечно, в целом мы хорошо пошли вперед.
Марина, чемпионат мира по футболу.
Такое. А в Абхазии что?
В Абхазии все было очень стабильно и без каких-то глобальных перемен.
Нина.
У меня дети пошли в школу, все. Это самое важное. Она. Света.
Не знаю. У нас учеба. Мы ничем не увлекаемся, не успеваем смотреть.
Алан, я купил машину, начнем с этого. Я нашел сестру, которую я давно искал, я ее нашел спустя очень много времени. Это будет первый Новый год, который я буду встречать в огромном кругу друзей и близких, и родных. Меня зовут Максим.
Конечно, 25 лет Победы. Такой был праздник, мне было так приятно. Вот действительно был такой душевный подъем. Вот эту дорогу новую построили, какой парад шикарный прошел. Это было незабываемо. Кинофестиваль был международный, тоже это было, как бы, по-моему, впервые проводилось он. Пожелала, чтобы у нас был и кинофестиваль детского фильма. В принципе, что не было ничего плохого, это тоже очень хорошо. Дай бог, чтобы у нас все было и дальше, как бы, поспокойнее, подружнее, повеселее. Всем хочется пожелать в преддверии Нового года душевного спокойствия, чтобы дома у всех было тепло, и на душе тепло, и с друзьями, и на работе все хорошо. Всех благ всем, Ольга.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Юго Кавказа.
Тем временем политическая жизнь не замирает даже в канун Нового года. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия перед боем курантов внес принципиальные изменения в выборное законодательство. В частности, небольшие партии больше не смогут объединяться в блоки. Политический смысл новации обсуждал с экспертами Мурат Гукимухов.
Парламент Южной Осетии на последней сессии в уходящем году одобрил новый закон по совершенствованию законодательства о выборах. В общем-то, большую часть новшеств мы рассматривали с экспертами на прошлой неделе, когда общественность Южной Осетии обсуждала законопроект, а именно положение о состоянии здоровья кандидата. Ему надо будет как-то подтвердить, что он не наркоман, не алкоголик. С удовлетворением отметили, что все-таки парламент в новом законе подтвердил конституционное требование, что председатель избиркома не может находиться в должности более 2 сроков подряд. Поэтому я решил поговорить с экспертами о последней, еще не обсуждавшейся норме нового закона, по которой из числа участников избирательного процесса исключены избирательные блоки. Информационное агентство РЕС приводит официальную мотивацию этого решения. Цитирую. «Усилившаяся роль политических партий в общественно-политической жизни страны, а также увеличение численности политических партий дает основание полагать, что отпала необходимость их объединения в избирательные блоки для совместного выдвижения кандидатов, списков кандидатов и участия в иных избирательных действиях». Конец цитаты. Очевидно, что официальная мотивация явно противоречит заявлениям, например, того же спикера югоостинского парламента Петра Гасиева, который неоднократно выражал недовольство по поводу того, что полтора десятка партий для такой маленькой республики, как Южная Осетия, это слишком много и хватило бы одной или двух. Так вот, возможность объединяться в избирательные блоки – это как раз способ решить проблему естественным эволюционным путем. Маленькие партии вынуждены будут договариваться, сливаться сначала в избирательные блоки и в единую политическую организацию. Так, например, создавалась партия «Единая Россия». Согласитесь, это лучше, чем закрывать в административном порядке старые партии и не давать зарегистрироваться новым, продавливая в суде какие-то сомнительные решения, тем самым дискредитируя все ветви власти и вызывая напряжение в обществе, как это происходит сейчас. Югоостинский журналист Мадина Шавлохова отмечает, что все эти нововведения происходят на фоне весьма непростой политической ситуации, которая сложилась перед парламентскими выборами. В республике хватает и тех, кто поддерживает действующую власть, и тех, кто критически к ней настроен. Все говорит о том, что выборы в парламент будут напряженными. В этой ситуации, считает Мадина Шавлохова, власти пытаются укрепить свои позиции административными мерами.
В принципе, то, что они запретили избирательные блоки, это можно понять, потому что многие мелкие партии, которые пытаются объединиться в блоки, за ними довольно много людей. И, естественно, сильные фигуры могут усилить вот эти блоки. Несомненно, они смогут быть конкурентами действующей партии власти. Поэтому их запрещают.
По мнению председателя политической партии «Новая Осетия» Давида Санакоева, Разрешение создавать избирательные блоки способствовало бы развитию политической культуры в Южной Осетии. Участники процесса учились бы договариваться между собой, создавать коалиции, оформлять эти союзы, презентовать их избирателям, говорит Давид Санакоев.
Мы не смогли на сегодняшний день выстроить систему политическую таким образом, чтобы, например, партии могли развиваться. У нас, наоборот, все выстроено и идет к тому, чтобы они имели меньше возможностей для развития. Вместо помощи, которая могла оказаться партиям, мы встречаем определенные преграды, что-то урезается, какие-то пороги повышаются. И, конечно же, это сказывается. Но, с другой стороны, вот явной такой напряженности пока не видно. И я думаю, что она будет как раз проявляться уже вот в следующем году, ближе к дате выборов.
Это был председатель политической партии «Новая Осетия» Давид Санакоев, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете новогоднюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухумицке на Вале, 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей. По словам министра финансов Грузии Ивана Мирабишвили, одноразовая программа для обнуления проблемных долгов завершилась успешно. Проект уже коснулся более 600 тысяч человек. Общий объем списанных долгов составил около 4 миллиардов лари, заявил глава ведомства, передает общественный вещатель. По словам министра, до 15 января фонд «Карту» открыт для всех финансовых организаций, портфели которых удовлетворяют уже названные условия. Мочеварьяни отметил, что есть еще несколько финансовых организаций, которые не присоединились к этому процессу. Цена российского газа для Армении в 2019 году составит $165 за 1000 кубометров, следует из сообщения российской энергетической корпорации «Газпром», информирует РИА Новости. В соответствии с подписанным дополнительным соглашением контракты между ООО «Газпром-экспорт» и ЗАО «Газпром-Армения», определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на грузино-армянской границе с 1 января 2019 года составит $165 за 1000 кубометров, говорится в сообщении по итогам встречи представителя правления «Газпрома» Алексея Миллера и ИО вице-премьера Армении Мугера Григоряна. ЗАО «Газпром Армения» продолжит работу с соответствующими государственными органами правительства Республики Армения по вопросу структуры внутренних тарифов на газ, отмечается в сообщении. Цена газа для Армении в 2018 году составляла $150 за 1000 кубометров. Поставщиком газа на внутренний рынок Армении является «Газпром Армения», дочерняя компания российской корпорации. Контракт на поставку российского газа между ООО «Газпром Экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» в объеме до 2,5 миллиардов кубометров за год действует до конца 2019 года. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани поздравил грузинскую диаспору с наступающим Новым годом, поблагодарил находящихся вдалеке от родины соотечественников за содействие и подчеркнул, что забота о проживающих за границей гражданах Грузии остается одним из приоритетов правительства, передает новости Грузии. Глава МИД также разъяснил вопрос восстановления гражданства Грузии для тех, кто утерял его из-за получения гражданства другой страны. Уже вступили в силу изменения в Конституцию Грузии, которые упраздняют запрет на двойное гражданство для грузинских граждан. По словам министра, лицам, потерявшим гражданство Грузии из-за получения гражданства в другой стране, присвоит временное право требования о восстановлении гражданства. Первым заместителем председателя парламентского комитета по юридическим вопросам избран представитель правящей партии «Грузинская мечта» Гидеван Папхадзе. До избрания главы комитета он будет исполнять его обязанности, сообщают грузинские СМИ. Бывший председатель комитета Эко Беселия представил трех кандидатов на должность председателя комитета – Гидевана Папхадзе, Левана Гукичашвили и Руслана Погосяна. При голосовании Папхадзе получил 6 голосов, Гукичашвили – 5, Погосян – 1. 6 голосов не было достаточно для избрания в первом туре, поэтому состоялся второй тур. Во втором туре Папхадзе получил 7 голосов при одном за Гогичашвили. Югоостенский президент Анатолий Бибилов провел встречу с главой Республики Северная Осетия Алани Вячеславом Битаровым, который прибыл в самопровозглашенную республику с дружественным визитом. Во встрече, которая прошла в президентской резиденции в Джавском районе республики, также приняли участие премьер-министр Эрик Пухаев, спикер парламента Петр Гасиев, руководитель администрации президента Игорь Казаев, главы министерств и ведомств республики, другие официальные лица. Это были все региональные новости.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И продолжаем подводить итоги. КЛОП без линии фронта. Или о том, какую битву в уходящем году выиграло население Абхазии и как в самопровозглашенной республике готовится к встрече Нового года, расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
По военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой 18-й год. Сборы были недолгие, от Кубани до Волги мы коней поднимали в поход. Когда-то в мои детско-юношеские годы эти слова конармейской песни звучали, что называется, из каждого утюга. И мы, дети 20 века, многие десятилетия жили с ощущением, что 18-й — это только 1918-й и никакой другой. Ну вот, наконец, открался другой, 2018-й, со своими, разумеется, заботами и тревогами, со своей разнообразной борьбой в каждом уголке постсоветского пространства. Отвечая на один из вопросов традиционного интервью-анкеты, которую я обычно провожу в канун Нового года, самое важное, на ваш взгляд, событие года в Абхазии, все пятеро опрошенных в основном говорили о политике, о юбилейных датах, которые в республике с размахом отмечали, но никто не вспомнил о поистине всенародной битве, развернувшейся в этом году в Абхазии с мраморным клопом, тем самым пришельцем из Юго-Восточной Азии, который в предыдущем 2017-м уничтожил, считается, 50% абхазского урожая мандаринов и 70% ореха фундука. Об этой битве мне напомнил недавний эпизод, описанный в одном из репортажей из Тбилиси на «Эхе Кавказа», как на акции протеста оппозиционеров в Гурджиане кто-то выкрикнул в адрес известного грузинского политика «мраморный клоп». Вспомнилось, что и в Грузии этот вредитель стал в последние годы бичом сельхозпроизводства, хотя и не в такой степени, как в Абхазии. И подумалось, что это та самая ситуация, когда враждующие между собой человеческие сообщества оказываются по одну сторону баррикады, как, например, в Уэллсовском романе «Война миров». Правда, и в этой ситуации некоторых особо заидеологизированных граждан в обеих наших странах никто и ничто не заставит отказаться от убеждения, что зловредного клопа специально заслали к ним с противоположного берега реки Ингур. Самый масштабный вред окружающей среде такие новоселы наносят обычно лишь в самые первые годы после завоевания новых территорий, пока у них нет там в природе естественных врагов, и человек пребывает в растерянности, не зная надежных методов борьбы с ними. И есть основания полагать, что 2018-й стал переломным в борьбе с клопом. Главная битва развернулась, напомню, в конце прошлой зимы, начале весны, когда мраморный клоп еще не вышел из спячки. Его решили собирать и уничтожать механическим способом. К этой битве подключились и представители российских ученых, и Минсельхоза Российской Федерации. В преддверии генерального сражения было выпущено 10 тысяч листовок, рассказывающих, как собирать и уничтожать вредителей. Российская сторона начала выплачивать жителям Абхазии за 1 килограмм собранного мраморного клопа по 1000 рублей. Эта кампания вызвала немало интернет-комментариев, в том числе юмористических. Интернет-издание «Абсный Лайф» опубликовало первоапрельское сообщение под заголовком «Трое жителей Абхазии за несколько дней собрали 1999,8 тонны мраморного клопа и заработали 200 миллионов рублей». Рассказывая обо всем этом на «Эхе Кавказа» в первых числах апреля, я не знал тогда о другом, еще более эффектном, на мой взгляд, розыгрыше на данную тему. Сам я не видел даже впоследствии ролик в Ютубе, но знаю в пересказе тех, кто видел, о сюжете Гагарского районного телевидения 1 апреля. Диктор поведал о некоем жителе района, который сдавал мраморных клопов весом по полкило, откармливая их предварительно на чердаке своего дома. Когда к нему приехала комиссия ученых для изучения этого феномена и произвела вскрытие одного из клопов, в животе у того обнаружилась непереваренная мамалыга. В общем, битву с мраморным клопом в уходящем году Абхазия, можно сказать, выиграла, свидетельством чему большинство большой и качественный урожай мандаринов, но расслабляться тут никак нельзя. А пока вся страна была занята новогодними приготовлениями. Главная елка республики по традиции последних лет установлена на площади Свободы в Сухуми. 1 января в час ночи на площади начнется новогодний концерт с участием звезд абхазской эстрады и хореографических коллективов. Затем участников новогодних гуляний ждут флешмоб, пиротехнические фонтаны и праздничный салют. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Продолжаем собирать пожелания. Серго Бригвадзе из Тбилиси с рубрикой «Голоса», временно переименованной в рубрику «Тосты».
Раз уж вы, что бы вы пожелали Грузии в 2019 году?
Сакартвелос.
Я желаю жителям страны жить в такой Грузии, в которой будет ощущение, что все делается справедливо. Чтобы все, кто отвечает за благополучие государства, перестали думать только о себе, своей выгоде. В 2018-м было очень много несправедливости. Народ много раз высказывал недовольство властями. Было бы хорошо, чтобы в 2019-м мы бы не сталкивались с теми же проблемами. Естественно, желаю всем добра и всего наилучшего.
В первую очередь, естественно, пожелаю спокойствия, счастья и любви. Всего, чего нам так не хватает. В общем, добра всей Грузии и всему остальному миру.
Я бы пожелал всей Грузии физического и душевного здоровья, естественно, финансового благополучия. Хотелось бы, чтобы страна наша развивалась, чтобы мы были наравне с другими более развитыми странами мира. Очень надеюсь, что вопрос территориальной целостности сдвинется с мертвой точки. Себе лично я желаю творческих успехов. Я рок-музыкант и хотел бы записать альбом со своей группой.
В будущем году желаю Грузии спокойствия, чтобы люди больше понимали друг друга. Мы православный народ, поэтому относиться к ближним должны с любовью и пониманием. Я очень хочу, чтобы это поняли все, чтобы в стране больше не было конфликтов. Настало время думать о лучшем будущем. Желаю, чтобы в будущем году все были бы счастливы.
Я желаю, чтобы люди были счастливы. Больше желать нечего. Если люди будут счастливы, то, конечно, будут и добры друг другу, а значит, Грузия будет едина. Тогда можно будет сказать и то, что мы свободный народ, так что желаю нашей стране счастья.
Год принес нам, конечно, очень много проблем в материальном плане в связи с повышением тарифов. Очень непростые выборы прошли у нас президентские. Много было вопросов, что хорошо, что плохо. Прежде всего, конечно, мира и процветания.
Счастливого и хорошего будущего. Желаю, чтобы политика, так сказать, перестроилась. Экономического роста и здоровья, технологических достижений и всего этого как можно больше. Чтобы было единство, чтобы люди больше любили друг друга. Если мы не изменимся, если не изменится наше отношение к стране, ситуация будет лишь ухудшаться. Так мы придем к тому, что сильной Грузии больше не будет существовать. Поэтому хочу пожелать грузинскому народу победы.
Желаю счастья и светлого будущего, особенно молодежи. Они и есть наше будущее, поэтому, если они будут счастливы жить в Грузии, значит, весь народ будет счастлив. Да благословит нашу страну Всевышний.
Желаю Грузии всего самого лучшего мира и объединения. Перед нами стоит много вызовов, но уверен, что мы справимся. Желаю свободы.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итоги года. Грузинская экономика. В 2018 году в Грузии появились признаки стабильного экономического роста. И по оценкам ряда международных организаций, ее экономические показатели стали лучшими в регионе. Однако формальные цифры роста никак не отразились на реальном благосостоянии граждан. Годовой баланс подвел Ираклий Арагвелидзе.
По данным Грустата, в 2018 году экономика Грузии сохранила устойчивую динамику развития. Рост ВВП составил 4,8%. Оборот внешней торговли оказался лучшим за последние 5 лет. $11,334,000,000. Это на 18% выше показателя 2017 года. При этом экспорт вырос на 24%, а импорт на 16,8%. Сальдо по-прежнему отрицательное, но снизилось на 2%. Лидерами товарооборота с Грузией являются Турция, Россия и Китай. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, экономика Грузии продолжит устойчивый рост в ближайшие 4 года. ВВП Грузии на душу населения в 2017 году составил $4,123, что выше показателей Азербайджана и Армении. Более того, эксперты этой организации считают, что в 2018 году этот показатель составит $4,500, что будет историческим максимумом для страны, а к 2022 году достигнет отметки $6,230. В этом случае по ВВП на душу населения Грузия обойдет Албанию и Боснию, вплотную приблизившись к Белоруссии. Всемирный банк предполагает, что ВВП Грузии в текущем году вырастет на 4,2%, что сделает страну лидером региона по этому показателю. Грузинские эксперты менее оптимистичны. По мнению экономиста Матэ Гардава, в реальности динамика развития Грузии не дает оснований для надежд на достижение уровня стран Восточной Европы.
То, что даже при идеальном раскладе мы аж через 4 года догоним самую отсталую в Европе страну, наглядно демонстрирует дно, на котором находится наша экономика. Можно, конечно, гордиться, что мы по какому-то индикатору обогнали соседей, и мы видим контуры экономического развития страны. Но не более того. Даже прогнозы МВФ на текущий год почти всегда бывают ошибочны. Что уж говорить об отдаленной перспективе.
Аналогичного мнения придерживается аналитик общественного вещателя Мерав Джаниашвили. Даже при самом оптимистичном раскладе Грузии понадобится не менее 20 лет, чтобы сравняться по уровню экономического развития со странами Балтии, считает эксперт.
Представленные выкладки в некоторой мере отражают динамику развития стран, но гораздо более точным индикатором является расчет ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Здесь показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте – долларе ФРС США. Показатель Грузии здесь 10,500 долларов, меньше на постсоветском пространстве лишь у 6 государств. В этом мировом рейтинге Грузия занимает 108-ю строчку, Армения – 114-ю, а Азербайджан – на 71-м месте. В целом мировой подъем оживления экономики наблюдается во всем мире. В 2017 году ускорение роста по сравнению с предыдущим годом наблюдалось примерно в 120 странах, на которые приходится 3/4 мирового ВВП. Это самый обширный синхронизированный подъем с 2010 года. Разумеется, благоприятная мировая конъюнктура сулит нам неплохие перспективы.
Однако радужные показатели экономического роста никак не отражаются на благополучии граждан. За чертой бедности по-прежнему проживает пятая часть населения. По мнению специалистов, высокий уровень инфляции и девальвация лари стали основными причинами сохранения этой ситуации. Согласно исследованию, в городах количество бедных 18,6%, а в сельской местности 26,6%. По словам замдиректора Грустаты Гогиты Тодрадзе, определение уровня бедности происходит по двум основным направлениям, как это принято в методологиях западных стран.
Под категорию относительной бедности подпадают люди, получающие ежемесячный доход меньше 165 лари. Таких в стране насчитывается 22,3%. Эта цифра рассчитывается, исходя из 60% средневзвешенного дохода, который условно определен на уровне 270 лари на человека. Существует и показатель абсолютной бедности, который определен в размере 40% от средневзвешенного дохода или 108 лари, что составляет 3 лари 60 тетри в день. Таких людей в стране около 8,5% или 315 тысяч.
Между тем, по оценкам специалистов, применяемая Грустатом методика не совсем корректна. По утверждению экономиста Ираклия Макалатия, данные Грустата в некоторой мере соответствуют квалификациям Всемирного банка, согласно которой в 2016 году за чертой бедности в Грузии проживали 22% населения. Однако данные Грустата не учитывают показатели относительной бедности, напоминает специалист.
Исследования проводились в период с 2010 по 2014 годы. По классификации Всемирного банка, 4,2% населения Грузии проживают в состоянии крайней бедности, 17% в средней бедности. В этом же исследовании говорится, что в целом около 45% населения получают не более $5 в день. Согласно подобному подходу, около 2 миллионов жителей Грузии, получивших в месяц доход не более 400 лари, бедны.
Другие эксперты также считают, что для Грузии даже достижение экономического роста в 5-6% является недостаточным условием для преодоления бедности. Профессор Европейского университета Гоча Тутпиридзе видит проблему в природе этого роста.
Рост не является инклюзивным, то есть подавляющее число людей не ощущает повышения своего благосостояния за счет роста экономики. Да, некоторое оживление экономики наблюдается, однако даже при сохранении тенденции такого роста пройдет не один десяток лет, прежде чем Грузия достигнет уровня стран Восточной Европы. Как известно, в Грузии за чертой бедности проживает около 20% населения, и кроме этого сохраняется тенденция увеличения разрыва между доходами бедных и богатых. Индекс Джини показывает, что Грузия является лидером постсоветского пространства по социальному неравенству. К сожалению, ни прошлые, ни нынешние власти не смогли предпринять практических шагов по решению этой проблемы.
Директор отделения прогнозирования и анализа Тбилисского госуниверситета Вахтанг Чарая также подсчитал, что для оптимизма оснований недостаточно.
Сложилась парадоксальная ситуация. В правительстве рапортуют о конкретном росте. В то же время, согласно опросам, больше 50% населения считает себя безработными, а значит и без стабильного дохода. Экономический рост последних месяцев обусловлен ростом турпотока, доходами энергетических компаний и банковского сектора. Тот факт, что компании коммунального сектора повысили свой доход, доказывает обратное. Рост тарифов ухудшил благосостояние граждан, но в цифрах вызвал оживление экономики. Наша экономика построена таким образом, что целиком зависит от поступлений в бюджет от нескольких олигопольных бизнес-направлений. Так что на деле экономический рост находит отражение только на росте доходов менеджеров бизнес-групп и чиновников. Поэтому я не считаю, что нынешние темпы способны улучшить положение социально незащищенных людей.
А по мнению профессора Университета Кавказа Исакартвелу Акакия Цумая, оживление экономики происходит в большей мере из-за благоприятной внешней конъюнктуры, а не заслуг властей.
Наш рост обусловлен состоянием экономик у наших основных торговых партнеров. Наш экспорт, туристическая, транспортная отрасли, а также переводы из-за рубежа зависят от ситуации у соседей. К примеру, в соседней Армении за первый квартал экономический рост составил 10,6%, но это не уберегло страну от потрясений. Примечательно, что когда наша экономика демонстрировала спад в 2015 году, власти говорили лишь о негативном влиянии внешних факторов. А теперь ставят себе в заслугу минимальный успех. Необходимо понимать, что косяк нашего экспорта состоит из полезных ископаемых и реэкспорта, и наша продукция больше рассчитана на рынки СНГ, чем Евросоюза или США. До исправления этого дисбаланса наша экономика будет сильно зависеть от внешних потрясений. Что касается реформы нынешних властей, то они в большей мере рассчитаны на долгосрочную перспективу, чем на сиюминутный эффект.
Ощутимого прогресса не удалось достичь и при решении проблемы безработицы. Согласно данным Грустата, уровень безработицы в прошедшем году составил порядка 14%, что соответствует данным прошедших 5 лет. В свою очередь, специалисты не раз подвергали сомнению методологию Грустата, согласно которой работающими считаются те граждане, которые имеют земельные участки. По опросам независимых экспертов, безработными себя считают 60% респондентов. По сути, трудоустроенными считают себя лишь те, кто получает стабильный ежемесячный доход. В правительстве проблему признали. Министр экономики Георгий Кабулия поделился планами правительства на ближайшие несколько лет.
Нашей основной целью является создание рабочих мест. Понятное дело, на это уйдет время, однако у нас готовы проекты, которые в обозримом будущем позволят создать до 500 000 рабочих мест. Как известно, у нас довольно высокий уровень безработицы, а практически все сельское население считается самозанятым. Мы собираемся включить в экономические отношения этот огромный людской ресурс.
Профсоюзы предложили свой рецепт решения проблемы. Выплата денежных пособий для определенной категории безработных граждан страны сможет смягчить тяжелый социальный фон, говорит глава объединения профсоюзов Иракли Петриашвили.
То экономические программы правительства не всегда достигают цели. Многие люди не могут найти работу, за что государство должно нести свою часть ответственности. Мы выступаем с законодательным предложением установить пособие по безработице. Наши предложения одобрили международные организации. Мы ждем проявления политической воли со стороны властей.
По информации Минфина, в прошедшем году получатели социальных пособий в Грузии были около 420 тысяч человек. В некоторых высокогорных регионах они составляют 41% населения. В прошедшем году зарубежные инвесторы неохотно вкладывались в экономику Грузии. Третий квартал не стал их исключением. Снижение составило 48% или $322 миллиона, $622 миллионов в третьем квартале 2017 года. Аналогичная картина сложилась и по результатам 9 месяцев 2018 года – $998 миллионов. Худший показатель с 2013 года, который на 27% уступает аналогичному показателю 2017 года. Правительстве назвали две причины снижения притока инвестиций. Перед журналистами отчитался министр экономического развития Георгий Кубули.
Основной причиной можно считать завершение строительства второй фазы газопровода «Шах-Дениз-2». Должен напомнить, что этот проект предназначен для перекачки азербайджанского газа на европейский континент, поэтому его нельзя рассматривать в качестве субъекта нашей экономики. У нас наметился существенный рост притока инвестиций в производство, что можно считать положительным моментом.
По мнению экономиста Акакия Цумая, результат закономерен. Причину следует искать в ухудшении инвестиционной привлекательности Грузии.
Грузия больше не является привлекательной страной для инвесторов. Либеральная экономика на первых этапах реформ привлекала инвесторов, но сейчас по ряду причин процесс свернут. Необходимо понимать, что малый объем рынка с ограниченным спросом в окружении потенциально тлеющих конфликтов точно не является дополнительным стимулом для инвесторов. Напомню, что после августовской войны постепенно усилилось регулирование экономических процессов со стороны государства, и пик этого процесса пришелся на последние годы. Прибавим к этому слабую судебную систему, в которой на разбирательство бизнес-споров уходят годы, и мы получим картину, в которой спад инвестиций вполне объективный процесс.
В конце года парламент утвердил закон о бюджете на нынешний год. Его параметры в целом повторили прошлогодние. Документ сверстан, исходя из прогноза экономического роста в 4,5%. Инфляция рассчитана на уровне 3%, дефицит 2,6%. Расходы бюджета выросли почти на 600 миллионов лари, впервые в истории превысив 13 миллиардов лари. Доходная часть состоит из бюджетных поступлений 11 миллиардов, 696 миллионов лари, кредитов 1 миллиард 301 миллион лари и грантов 92 миллиона лари. Бюджет будет социально ориентированным, заверил глава финансово-бюджетного комитета парламента Иракли Ковзанадзе.
Этот бюджет в основном рассчитан на преодоление бедности в стране. Более 144 тысяч семей будут получать ежемесячную помощь в размере 50 лари. Пенсии вырастут на 20 лари, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Также значительные суммы добавлены на программы здравоохранения, более миллиарда лари.
Оппозиция посчитала, что бюджет сверстан в интересах бюрократии. Вот заявление главы парламентской фракции нацдвижения Романа Гоцеридзе.
Бюджет перенасыщен бесполезными статьями, в то время как расходы на содержание госаппарата не сокращены. Вместо ориентированного на экономический рост бюджета мы получили документ, направленный на покрытие интересов приближенных к властям бизнес-групп.
Профессор университета в Кавказе и Сакартвелу Акакий Цумаев вспомнил, как парламенту пришлось на ходу секвестировать бюджет 2018 года, в котором неизрасходованными оказались более 250 миллионов лари, что составляет 20% всех расходов Минэкономразвития.
Мы очередной раз столкнулись с документом, который в точности копирует параметры прошлого года. Ну и, как всегда, в нем легко просматриваются интересы конкретных бизнес-групп, в том числе
и в части реализации инфраструктурных проектов.
В целом, по словам эксперта, правительство в который раз вернулось к прежней тактике покрывать свои просчеты внешними заимствованиями.
Это весьма показательная практика. Власти берут в долг, не приводя никаких конкретных выкладок. Каким образом реализованные на них проекты смогут способствовать покрытию этих задолженностей? Низкая компетенция и безответственность чиновников, как и ухудшающаяся экономическая среда, привели к тому, что в нынешнем году стремительно сократились зарубежные инвестиции в нашу экономику. Ну и, наконец, необходимо отметить, что рост ассигнований на будущий год в значительной мере зависит от корректировки курса лари, который рассчитан по более низкому курсу лари по отношению к доллару, чем в текущем году. В стране, в большей мере зависящей от импорта, поступления по части НДС на импортированную продукцию создаст иллюзию роста номинальных поступлений, но это далеко не так.
Как и в прошлые годы, львиная часть ассигнований направлена на нужды Министерства здравоохранения, социальной защиты и труда – 3 миллиарда 900 миллионов лари. Финансирование силовых ведомств почти не изменилось по сравнению с предыдущим бюджетом. Минобороны получит 802 миллиона лари, МВД – 643 миллиона. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали новогоднюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. С Новым годом. До завтра.